Перед тем, как начать эту проповедь, хочу рассказать об одном видеоролике, который я смотрел. Я видел видеоролик такой интересный, когда показывали боксеров на процедуре вот этой взвешивания. Да? Вы знаете, когда перед боксом, да, у них есть, когда они становятся на весы и взвешиваются. И вот у них есть вот такая дуэль взглядов. Когда между собой ставят боксеров, они просто друг другу смотрят в глаза, так психологическая там какая-то борьба происходит. И вот я видел ролик, как вот часть спортсменов вели себя дерзко. Да, они как-то наклонялись, они бросали какие-то там матерные или другие слова в сторону своих оппонентов, вели себя вызывающе, говорили о том, что я с тобой вот это сделаю, то, другое. И вот что интересно было в этом ролике, что вторая его часть, она показывала, как потом эти спортсмены выходили в бой, и все те, которые вот так вот себя вели вызывающе, в первом же рауте был нокаут. И вот мне так это зацепило как-то, да, вот этот момент, что наши слова, часто наше какое-то вызывающее поведение, да, оно провоцирует, наоборот, наши провалы. Оно провоцирует потом наши, да, и Господь тоже, в общем-то, это подтверждает в своем слове. И мы тоже об этом сегодня с вами как раз порассуждаем. Давайте с вами прочитаем довольно большой отрывок. В первом Паралипоменон, да, это книга 1 Паралипоменон, 21 глава. И мы прочитаем два отрывка с 1 по 8 стих и с 17 по 28 стих. 1 Паралипоменон, 2 глава, с 1 по 8 стих, и потом с 17 по 28 стих. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе, «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав, «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. «И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, иудеев 470 тысяч, обнажающих меч, а левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву, и неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Да, и дальше с 17 стиха, та же глава. «И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы об израильском народе что сделали? Господи, Боже мой, да будет твоя рука на мне и на доме отца моего, а не на народе твоем, чтобы погубить его. И сказал ангел Господень Гаду, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны Иусиянина. И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господа. Орна обратился, увидел ангела, и 4 сына ему с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился лицом до земли. И сказал Давид Орне, отдай мне место под гумном, я поставлю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, возьми себе, пусть делает господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю я даром. И сказал Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить Господу твоей собственности, и не буду приносить во всесожжение взятого даром. И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы. И призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны твои. В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Вусиянина, принес там жертву». Вот такая вот история. На первый взгляд она немножко странная. Я когда раньше читал это место из Библии, мне стало интересно, так в чем проблема? Перепись населения, в общем-то, дело неплохое. Мы читаем в Библии, мало того, много раз, когда мужи Божьи тоже делали перепись населения. Тот же Моисей, да, делал перепись населения, он исчислял народ. Иисус Навин исчислял народ, делал перепись населения. И мы читаем, никакой реакции от Бога не было, никаких проблем не было. Почему здесь вдруг, да, вот это было таким злом, и это было неугодно перед Богом. И как раз самая главная проблема была самоуверенность. Потому что перепись населения, которую затеял Давид, она делалась не для того, чтобы расселить народ, как когда делал Моисей. Она делалась не для того, чтобы раздать, может быть, участки коленам Израилевым. Она делалась с той целью, чтобы Давид хотел посмотреть свою мощь. Насколько у него сильная, великая армия. Насколько он великий царь. К сожалению, да, вот по сравнению с тем временем, да, как вот был стих, когда он говорил, это же против Бога он вышел, не против израильтян, не против меня. Здесь наоборот, у него было желание посмотреть, насколько же я силен. Потому что мы читаем, Бог успокоил его со всех сторон, давал ему победы в битвах со всеми своими соседями. И вот здесь он посылает Иава. И мы видим, что сам Иав понимал, что перед Богом это неправильно. Он пытался его отговорить даже. И вот такая вот история вышла именно из-за самоуверенности Давида. И самоуверенность – это результат гордости человека. И я хотел бы из этой истории выделить три урока по борьбе с гордостью от царя Давида. Первое, да, о чем мы должны всегда помнить, это вообще не допускать, стараться таких ситуаций. Да, когда Давид делал эту перепись, вначале в его сердце появилась мысль о том, насколько он силен, насколько он могучий, он захотел еще в этом утвердиться. И как раз проблема в том, что он здесь хотел уже уповать на свою армию, а не на Господа. Он хотел посчитать, чтобы чувствовать, вот столько у меня армии или столько, поэтому такие силы я могу победить, такие не могу. И как бы Господь уходит на второй план. Победа выходит не от Господа, а от моих войск. И это для нас, да, важный урок, в первую очередь не допускать такое в нашем сердце. Есть такая баллада, да, в которой рассказывается о художнике. Так вот, там рассказывается о молодом парне, который хотел стать художником, и вот он очень много сил вкладывал в это дело, у него долго не получалось, а потом случился прорыв. Он стал очень известным художником, его картины начали продаваться по очень дорогой цене, то есть надо было там $1000 платить или других денег, которые там ходили, и вот он настолько был известным. И вот однажды он увидел девушку одну на улицу, и вы знаете, как у творческих людей, вот у него появилось желание, я хочу тебя нарисовать. И вот он пригласил ее прямо там же, сразу к себе же, в эту свою студию, посадил ее на кресло и стал рисовать. И девушка там во время, как он ее рисовал, говорит, покажи, я хочу посмотреть на то, что, вот, что получается. И она посмотрела, действительно выходила очень красиво, и она сказала ему, как у тебя красиво получается, какая хорошая кисточка. И художник, конечно, возмутился и говорит, девушка, ну какая кисточка? Это же я, это я. Если ты хочешь знать, я могу нарисовать белым мелом на белой доске, и все равно моя картина будет шедевр, потому что это я художник, я могу. А девушка тогда ему сказала, говорит, нет, ты кисточка, и ты кисточка в Божьих руках, и ты хорошая кисточка. И тот начал ей говорить, нет, какой Бог, я ничего не знаю, мой талант, это мое дело, я за него работал, я за него столько вкладывал, поэтому это все я. И что интересно, с этим художником в этот момент как будто бы что-то случилось. Кисточка как будто бы перестала его слушать. Его картины превращались в что-то обыденное, что-то совершенно никому не интересное. И в итоге художник закончил эту свою жизнь в нищете, оставшись со своей маленькой студией, где он постоянно повторял, кисточка, кисточка, кисточка в Божьих руках. Это такой маленький, да, но важный пример, что часто мы думаем о себе, что наши таланты – это наша заслуга. Когда мы пытаемся примерить себе, сказать «я могу», это мой талант. Это потому что я такой сильный, потому что я такой умный, потому что я такой опытный, потому что я столько вложил труда. Есть другой пример, пример в Священном Писании, тоже с точки зрения обычного мира, странный для людей. Господь говорит о человеке, который заработал много денег, который собрал житницы, у него было столько, что он сказал, поломаю старое, построю новое, и вот столько у меня добра. И Господь ему говорит, в сию же ночь возьму душу твою, безумец. Потому что Господь управляет жизнью человека. Господь может давать богатство, Он может забирать богатство. Никто не отменяет нашей, конечно, роли, нашего трудолюбия. Господь не против богатства, Господь не против таланта художественного или пения, или еще чего-то. Но самое главное, чтобы в нашем сердце было понимание того, что это мы получаем от Господа. Как верующие люди особенно, мы должны понимать, что если у нас что-то получается, это Божья милость. Это то, что Он трудится в нам, Он дает нам мудрость. Он дает нам, возможно, Он дал нам родителей, Он дал нам обстоятельства, совершенно нами неконтролируемые. И потому у нас, мы имеем то или другое в жизни. И мы как христиане, для нас очень важен, и вот этот урок для Давида тоже был очень важен, всегда помнить то, что сила находится у Господа. Всегда помнить о том, что Господь работает, что благодаря Господу мы живем, благодаря Господу мы делаем то или другое, и это урок, который мы также должны с вами выучить. Господь говорит, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Не твоя собственная мудрость, боязнь Бога. Боязнь Бога – это уважение к Богу, это должная хвала Богу. Знаете, это работает и в духовном смысле. Иногда и мне приходилось слышать, да ты знаешь, сколько я уже в церкви? Что ты мне рассказываешь, вот то или другое? Да ты знаешь, сколько я послужил? Сколько я в миссионерских поездок переездил? И мы так же само можем полагать вот это основание, мы можем надеяться на себя. Мы можем возвеличивать самих себя. Говорить о том, что я молодец, я выучился, я закончил семинарию, я хорошо готовлюсь к проповедям, я хорошо репетирую, да, и поэтому вот так все получается. Для нас очень важно, как для христиан, всегда помнить о том, что Господь на самом деле действует. Можно сделать пару буквально коротких применений из этой мысли. Первое, это что внутри, в нашем сердце, у нас должно быть всегда слава воздаваться Богу. Знаете, как... Так говорят, не знаю, сколько это правда, как раввины учат своих детей. Они говорят не просто, смотри, какой красивый цветок растет. Они говорят, смотри, какой красивый цветок создал Бог. И таким образом, да, они прославляют Творца, а не картину. Они видят того, кто за этим стоит по-настоящему. Поэтому для нас такой урок, чтобы в нашем сердце, когда у нас только появляется вот это чувство, я хорош, я молодец. Я то или другое могу, вот это я могу финансово, вот это я могу еще по-другому, чтобы в нашем сердце всегда срабатывал вот этот щелчок, что Господь дал мне эти возможности, что Господь и сейчас позволяет мне делать то или другое. Какой-то успех тоже дает Господь. Это очень важно. И второе, христианин не должен хвастаться. Это, казалось бы, элементарная вещь, но часто нам трудно от этого отказаться. Библия нам говорит о том, что хвалящийся, хвались Господом. Это важно, да, для нас, если Господь что-то дает, мы благодарим Бога, а не хвастаемся людям. Мы хвалимся Господом, мы хвалимся тем, что у нас есть от Него, а не своими собственными вот этими вот такими скиллами, да, своими собственными способностями или наработками. Да, и Библия всегда так говорила, притчи Соломона говорят, что даже если уже тебя хвалят, пусть тебя хвалит не другой, а не уста твои, да, притча 27.2. То есть даже уже если так, то не сами себя мы должны хвалить, если кто-то другой нас хвалит. Вот это похвала, да, если Господь нас хвалит, а если мы сами хвастаемся, у нас проблема с вот этим вот самоуверенностью, у нас проблема с высоким самомнением. Два простых урока. Внутри в своем сердце всегда признавать, что все наши заслуги от Господа. И во-вторых, не хвастаться перед людьми. Не хвастаться. Радоваться о том, что Господь дает. Как я говорил, Бог не против богатства или талантов, или вообще наших радостей жизни. Но Господь против, когда мы этим хвастаемся, когда мы хвалим самих себя. Второй урок. Здесь мне очень нравится, да, поведение Иава, военачальника Давида. Если вы знаете, это был такой человек, который прошел с Давидом и Крым и Рим, как говорится. И вот это был друг Давида, по-настоящему друг. И он хотел Давида отвернуть от вот этого поступка. Он хотел всю эту ситуацию в корне как-то разрешить. И знаете, хорошо нам иметь таких друзей. Иметь тех друзей, которые могут нам сказать, что друг, ты не то делаешь. Или у тебя есть грех, да, и Библия нас тоже к этому призывает, в том числе, как христиан, говорится, что не участвуйте в бесплотных делах тьмы, но и обличайте. В другом месте из Библии, да, сказано, это Ефесянам 5 глава, 11 стих. В книге пророка Иезекииля 3 глава 20-21 стих, я не буду читать, тоже сказано, что если ты обличаешь своего друга, он может и не послушает, но ты будешь прав перед Господом. Если он послушает, вообще хорошо. То есть и он еще исправится, и ты будешь прав перед Богом. Но если ты не будешь обличать, если ты не будешь говорить, то на тебе будет грех. Это твоя проблема, что ты не сказал, что ты когда-то не обличил. Да, это отдельная, возможно, тема, потому что здесь, во-первых, нужна кротость. Во-вторых, в Библии написано также, что если видишь брата согрешающего, молись. Да, и это важно. Поэтому обличать человека до того, как ты молился хотя бы за эту ситуацию, тоже путь неправильный. Иногда хочется, иногда язык чешется. Но тем не менее, в этой истории мысль заключается в том, что нам стоит прислушиваться к нашим друзьям. Признак гордого человека или признак самоуверенного человека – это то, когда человек никого вокруг не слушает. Когда он не готов слушать советы, он не готов слушать братьев или пастора, он не готов слушать своих друзей, он не готов слушать своих родных. Это признак гордого человека. Мы видим здесь, у Давида было сердце не в том состоянии. Во-первых, он это дело задумал, да, изначально. Во-вторых, как написано, его слово превозмогло. А, то есть, как бы пришел Иав, сказал, он говорит, так, ну я царь, иди и делай. Не надо мне тут рассказывать. Хотя, как я говорил, этот человек с ним прошел пещеры, этот человек с ним прошел войны и все остальное. Но тем не менее, гордый человек, самоуверенный человек не слушает. Он не слушает своих друзей. Был такой король Генрих VIII. И вот с ним интересная связана история протестантизма в Англии. Так вот этот Генрих VIII очень хотел развестись. Ему не нравилась его жена, его женили на девушке некрасивой, по-моему, старше его возраста. И вот у него был также друг, хороший друг, которого звали Томас Мор. Это был известный христианский деятель. И вот Генрих VIII обратился к нему и сказал, найди мне в Библии повод, чтобы развестись. Обоснуй. Да? И потому что он был грамотный, это был церковный учитель Томас Мор. Но Томас Мор ему сказал, это против Писания. Это так не работает. Он сказал королю. Он поплатился за это жизнью. И так разрушилась дружба, да, на самом деле тоже через много лет. Но он понимал, что он может, что он должен говорить Писание. Он не может, да, пойти на это и сказать, пойти на поводу. Да, вот как важно для нас, если мы не хотим попасть в вот эту вот ловушку самоуверенности, слушать наших людей, которые нас окружают. Если у нас нет таких людей, которые для нас являются авторитетами, большой вопрос, что в нашем сердце? Если никого нет, кто бы мог бы на мое мнение повлиять, кого я готов услышать, от чего слова я готов измениться, кому я готов прислушаться. Или же надо таких людей найти, или же, скорее всего, они есть в вашем окружении или в нашем окружении, просто мы уже их не слушаем, потому что мы привыкли, что мы сами можем, мы сами все знаем, я Библию знаю отлично, я в таких ситуациях уже был. Очень важный урок для нас, и урок, который помогает, который может предотвратить вот ситуации, как с этой переписью, слушать, принимать обличение, принимать советы от братьев и сестер, слушать и быть податливым человеком, и это может помочь нам не допустить очень многих сложных ситуаций в нашей жизни. Это тоже простой практический совет, но в следующий раз, когда нам будет что-то говорить, особенно служителя, через которых говорит Господь, чтобы мы прислушивались, чтобы мы могли открывать свои уши, если мы знаем, что эти люди нас любят, как христиане, возможно, как семья, или если это христианская семья, чтобы мы были открыты к этому. Потому что если нет, у нас также будут проблемы, да, или значит уже есть проблемы с нашим эго. Третье. Слово царя превозмогло. Мы читаем, да, это все равно случилось. Он не послушал своего друга. И так, чтобы представить, эта перепись, она не прошла вот так, знаете, как прошли по квартирам, описали там, да, спросили всех. Другие были времена, да, и другие были условия. Так вот, месяц, эта перепись проходила 9 месяцев. Представьте себе, какой срок, да, потому что нужно было объехать это все без машины, нужно было походить, наверное, там по шатрам или по каким-то домам, по всему остальному, это серьезное было дело. И все это время Давид даже не понимал, что что-то не в порядке. Спокойно он дальше как бы себе царствовал, 9 месяцев прошло. Пока, наконец, ему не принесли эти списки, и он аж ужаснулся от того цифры, которую он услышал. Насколько это было много, насколько Бог ему дал много. И здесь почему-то именно в этом эпизоде он понял, что он был неправ. И вы знаете, какая разница основная между Давидом и другими царями, о которых мы читаем в Библии? Один из главных моментов не в том, что Давид был безгрешный, не в том, что Давид был неправый, но Давид умел каяться. Давид умел услышать Господа и покаяться. И вот это отличает его от других. Потому что другие в своей самоуверенности, да, мы читаем о разных царях, мы читаем о разных примерах. Царю Иоасу приходил пророк, сын священника, который его выкормил с пеленок. Иоас приказал его убить прямо во дворе храма. Был царь Аса, к которому тоже Бог присылал пророка, и царь Аса, благочестивый царь, приказал его посидеть в темницу. Мы не так-то часто любим, когда нас обличают. Нам это тяжело слушать, а еще тяжелее что-то с этим делать. Но царь Давид понимал, что есть покаяние, и что нужно покаяться. Нужно покаяться, нужно осознать свою проблему, и нужно раскаяться в ней. Знаете, есть такой риторический вопрос, почему мужчины никогда не спрашивают дорогу у людей, да, вот это правда жизни, которую я на себе испытываю. Ну, спросить человека, это же как будто бы признать, что ты не знаешь. Поэтому лучше я буду копаться в телефоне, я лучше там где-то как-то в навигаторе там буду искать, чем я спрошу дорогу у кого-то. Да, и это так работает. Поэтому нам тоже часто, ну, неважно, мужчинам или женщинам, трудно признавать свои ошибки, трудно признавать свою беспомощность. Трудно признавать, что ты был неправ. Очень часто мы иногда спускаем на тормозах, ну, прошла уже ситуация и прошла. Ну, да, неправильно я поступил. К сожалению, такие ситуации, да, они не ведут к покаянию, они не ведут к этому осознанию. Это как говорится, да, иногда замяли, да, как будто бы с Богом мы замяли какую-то ситуацию. Но так не бывает, грех есть грех. И грех требует покаяния. Поэтому очень важно для нас, если мы видим, что в нашей жизни мы всю славу отдаем себе, а не Господу, важно в этом покаяться. Нужно покаяться, если мы видим, что братья и сестры нас обличают и справедливо обличают, то нужно покаяться. Вот это правильная реакция, а не рассказывать, да иди кому-то другому расскажи. Вот это правильная реакция, и эта реакция была у царя Давида. Что даже больше можно сказать, у Давида был плод покаяния. Иоанн Креститель говорил, что да, ну что вы идете, да, бежать от гнева Господня? Сотворите достойный плод покаяния. Мне очень здесь понравилось, как вот этот Орна, да, был человек, обычный самый человек в Израиле, да, у него обычное было вот это место, где выколачивали пшеницу или что там выколачивали. И вот он говорит, царь, ну отдаю, все отдаю, волов забери, тележку на дрова забери, да все забирай. Давид ему сказал, нет, я не отдам Богу взятого даром. Да, в новом переводе сказано, я не отдам Богу того, что мне ничего не стоило. Покаяние, как правило, это жертва с нашей стороны. Это жертва отказаться от чего-то. И Давид понимал, что Богу нужно отдавать то, что ценно, а не то, что не нужно. А не то, что досталось как-то само по себе, вот ненужное, вот на тебе, Бог, забери. Точно так же и в нашей душе иногда нужно себя переломать. Иногда нужно понимать, что да, я вот здесь поступал неправильно. То, как я веду свой бизнес, возможно, это неправильно. Или то, как я обращаюсь с людьми, это неправильно. То, что я никого в своей жизни уже не слушаю энное количество лет, это неправильно. И очень важно это осознать, еще и принести этот плод покаяния, пожертвовать. Пожертвовать, может быть, своими ресурсами. Пожертвовать, может быть, да, каким-то мнением окружающих о себе. Да, вот что ты не такой святой, не такой красивый, да, не такой мощный, как вот все вокруг думали. И это важно. Христиане должны быть смиренными, а не гордыми. Господь так призывает. Написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Действенное покаяние. Действенное покаяние, жертвенное покаяние – это очень хорошее средство борьбы с гордостью. Очень хорошее средство борьбы с завышенным самомнением. И хотел бы подытожить, буквально напомнить вот эти три урока, о которых мы с вами говорили. Первое, чтобы в нашем сердце не было возвеличивания самого себя. Чтобы в нашем сердце не было понимания, я самый лучший, я самый умный, у меня все получается, и это моя заслуга. Если такие мысли появляются, нужно говорить Господу, нужно молиться, нужно контролировать свое сердце, да, может быть, со своим сердцем диалог вести, как царь Давид, да, и вот держать свое сердце всегда в мыслях о том, что Бог дал мне способность, Бог дал мне учебу, Бог дал мне силы физические, может быть, это все Господь. И точно так же, да, как исходящее из этого наше хвастовство, это то, что ничего не должно быть в наших устах. Когда люди хвалятся, смотри, вот я купил, смотри, вот я там построил, и ну что у тебя там, там. Вот, и вот это проявление того, когда у нас это высокое мнение о себе, я, это же я. И вот важно, чтобы в нашем сердце этого не было, и в наших устах этого не было. Второе, да, это прислушиваться к нашим друзьям. Прислушиваться к нашим христианским друзьям, конечно, нам нужно сказать. Прислушиваться к друзьям из церкви. Прислушиваться к служителям. Прислушиваться к людям, которых мы уважаем, которые для нас являются авторитетами христианскими. Из таких авторитетов нет уже, скорее всего, проблемы с нашим сердцем и с его мнением о самом себе. И третье, это каяться искренно и каяться жертвенно. Каяться искренне, то есть осознавать действительно перед Богом, проговаривать. Вот здесь я сказал вот так вот, Господи, ну да, я вот тут поступил как какой-то человек гордый, напыщенный. Прости меня за это. Боже, я так не буду поступать и действительно так не поступать. Это очень важно. Три урока из жизни царя Давида. Царь Давид проходил разные этапы в своей жизни. У него был этап, когда он всецело доверял Богу и воздавал ему славу. Да, вот стих про Голиафа, он именно об этом говорит. Он идет против кого? Да не против Израиля, против Господа. Поэтому Господь, конечно, победит. Мы читаем здесь тоже, да, как Давид, наоборот, он хотел увидеть свою вот эту мощь, он хотел увидеть вот это вот, насколько он молодец, насколько он могущ. И все равно в конце жизни, если мы читаем его напутствие сыну его Соломону, говорит, бойся Господа. Иди за Господом. Вот в этом будет, в этом вся суть заключается. Поэтому для нас тоже очень важно напомнить, что Господь нас любит. Господь, Он является тем, кто нас обеспечивает. Он является тем, кто дарит нам успехи в духовной или жизни, или физической жизни. Господь работает с нашим сердцем, через людей, которые вокруг нас. Работает с нашим сердцем через обстоятельства. И Господь хочет, чтобы наша жизнь не просто была жизнью, когда мы забываем про наши грехи или игнорируем. То есть жизнью, когда мы каемся, когда мы изменяем свою жизнь и идем за Господа и растем в познании Его и в славе Его. Аминь.